Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. 20 декабря сегодня. Так что мы готовы с вами соединиться, пообщаться. Здесь у нас в нашей студии. Присоединяйтесь к нам. Сделать это можно разными путями. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира, на который вы можете позвонить прямо вот сейчас. 8 800 333 1706. Ну и кроме телефона, естественно, с нашего сайта Radio Teos можно присылать свои сообщения, читать там массу всякой полезной информации и, конечно же, посетите раздел «Блоги» нашей передачи, блог Натальи Четвериной, заглядывайте, читайте, присылайте нам свои отклики, размышления, все то, что задевает вас, нам будет интересно. Так, электронная почта нашей передачи nat.hfth@yandex.ru. В каждом блоге в конце у нас есть, соответственно, в конце записи ссылочка на нашу электронную почту. Пишите нам, мы будем рады прочитать вас, так сказать, в нашем эфире. Ну, а писать можно, естественно, в любое удобное для вас время. Так что забегайте к нам на огонек, и вот мы с вами здесь и встретимся. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и, конечно же, Наталья Аркадьевна Четверина. Вот сейчас узнаем только, работает или нет.
Работает.
Работает, Наталья Аркадьевна,
добрый
замечательно.
День.
И чем же вы заняты?
Я все расскажу, чем я занята.
Ой, ладно, потом.
Да.
Хорошо. Ну что ж, мы рады вас слышать. Надеемся, что вы... крепки.
Ой, как хотелось бы.
Да вы так вздохнули.
Да у меня просто почему-то, я не знаю, как-то, знаешь, вот то ли у меня вот на бронхит пошло, то ли куда-то прям вот все ребрышки мои болят.
Ой.
Так, наверное, что-то серьезное.
Надо лечиться, да. Сейчас да. Прямо вот у меня многие знакомые, друзья говорят, то вот полкласса в школе закрыли на карантин, на выходные дни даже не учились там. Ну, с пятницы вот там, чтобы полкласса заболело, не ходят. Представляете, вот грипп там всякие, простуды вот эти наши тут. Так что уж вы держитесь. За кого там удобнее? У вас там надежда и опора есть?
Есть.
Хорошо. Ну что ж, друзья дорогие, мы бы тоже хотели, чтобы вы не болели все, поэтому молитесь друг за друга. Я думаю, что сейчас такое время, не хотелось бы его провести где-то в этом, в больнице, не дай бог, или в постели. В общем, такие дни радостные, рождественские, все ближе и ближе, совсем немного. Казалось, вот только-только-только вот декабрь начался, уже вот мы с вами подходим к замечательному празднику Рождества и Нового года.
И опять Рождества.
И продолжающегося Рождества.
И опять старого Нового года.
Да, да, да. Да, да.
У нас тут еще просто конца и края не будет.
У нас же такая замечательная ситуация. О, на Западе, там все Рождество, там денек-другой, и все закончилось. А у нас на неделю, да не на одну. Как вообще здорово. Я просто вот удивляюсь, насколько... У нас замечательно все получается в этом.
Как нас нашем... любит Господь, да?
Да, уж точно. Ну что ж, давайте мы посмотрим, есть ли у нас какие-то сообщения сегодня. Так, смотрим. Пока что никто нам ничего не сообщил.
Ай-яй-яй. Сейчас я нам сообщу.
Так, ну пишите, мы будем вас читать.
Значит, ну, первое я сообщу вот то, что написала Ольга, она прислала. У нас вчера был разговор, как бы опять мы вернулись к вере, к делам. Вот, ты знаешь, Сергей, я вот даже как-то так серьезно задумалась, вот в чем какая-то заковыка, в чем проблема, почему как-то вот этот вот вопрос вот все время встает снова и снова. вот, мне кажется, вроде бы так все понятно написано в Библии. Вот что смущает? Почему так хочется, чтобы вот просто вот я говорю, что я верю, и все, и больше ничего не надо? Ну, как-то, ты знаешь, мне кажется, так вообще же не бывает в жизни. Ну, мы как-то живем, мы же что-то делаем, да, на что-то мы реагируем. Ну, как-то вот всю жизнь мы что-то делаем. Даже будучи детьми, когда мы играем, у нас же игры тоже все равно разные. И в них как-то вот проявляется то, какие мы, к чему мы стремимся, чего мы хотим, да, что нам интересно, во что мы верим и так далее. И вот я никак не могу понять, вот в чем вопрос, почему как-то вот снова и снова он встает. Ну, в общем, тем не менее, вчера мы говорили об этом, о том, что праведный верою жив будет, и вроде бы разобрались, и как-то все. И вот написала Ольга. И она написала следующее. Я вчера, рассуждая об этих словах, что праведный верою жив будет, а написала роман. Там вот у него было письмо, и, собственно, его вот. Угу. На него я отвечала.
Так.
И когда я говорила, то я на... Роман считает, что вот эти слова, они вот просто только в Новом Завете. Потому что в Ветхом Завете, по мнению Романа, там только дела закона, и, в общем, больше ничего там роли не играет. И я напомнила о том, что Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. И то, что пророк Аввакум пишет о том, что вот праведный верой жив будет. Я напомнила вот эти вот места. И говоря об этих словах, праведный верой жив будет, апостол Павел в трех посланиях эти слова приводит. И я прочитала, где он, вот там в послании к Галатам, в послании к евреям. И в послании к евреям апостол Павел пишет там в том числе и о... В Новом Завете, в крови Христа. Ну вот, там есть как раз вот в связи вот с этими словами он пишет. И я как раз перебросила мостик вот к тому, к 15 главе книги «Бытие», когда Бог заключает завет с Авраамом, а перед этим он обещает ему, что у него будет потомков столько же, сколько звезд на небе, что не сосчитать. И Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Ну вот, как бы про заветы шла речь, и вот написала Ольга. Она пишет: про завет Авраама с Богом я все поняла. И Христос говорил про Новый Завет в его крови. Я про это знаю. А как мы вступили в завет, спрашивает Ольга. Когда? Это когда мы молились и просили, как бы, да, вот Христа войти в нас. Ну вот, она, видимо, имеет вот в виду ту молитву. Или когда мы покаялись. Или потом. Я думаю об этом и думаю, что это неправильно, что нам не говорят об этом в церкви. Надо обязательно говорить и напоминать. Интересно, а как другие? Они знают, когда они вступили в завет с Богом? Может, это только я одна такая, кто не знает? Не могли бы вы спросить у слушателей, что они ответят? И вот я как раз прям приготовила, чтобы первым, вот если, так сказать, будет возможность, прочитать вот именно вот это послание от Ольги. Я так понимаю, что она, видимо, хочет, чтобы не я там, не ты первыми начали отвечать, а чтобы это был кто-то из слушателей, потому что, видимо, Ольга, вот эта мысль у нее, что неужели я одна такая, которая не знает? Может быть, еще кто-нибудь не знает? Вот, или все знают, как они вступили в завет с Богом?
Да.
Хороший вопрос вообще, да?
По поводу знают, не знают. И по поводу церкви меня тоже удивило это немножко.
Вот я, кстати, очень рада, что ты сегодня с нами, потому что я прям когда прочитала и думаю, ну как-то не может же быть, чтобы не говорили в церкви-то.
Ну да, странно мне для этого, ну как бы слышать такое.
Или, понимаешь, может быть, имеется в виду, что как-то говорили, ну знаешь, как иногда бывает, как бы через запятую там, вот знаешь, когда вот перечисляешь что-то, а возможно, что это не очень остается в памяти. И, может быть, Ольга права, что нужно как-то об этом говорить так более фундаментально, чтобы вот...
Ну, не знаю, как где, ну, буквально, может быть, недели назад.
Я как раз говорил
об этом в церкви, о заветах, о том, что это на самом деле не просто вот множество таких заветов, это один большой завет, фактически Бога со всем человечеством, который развивался в истории, во времени. Вот и начался он с завета Адама и Евы, да? Потом, так сказать, кто у нас был там?
Ну и потом
Ной.
Сколько раз даже вот с Авраамом в этот завет, и потом он как бы возобновляется потом он с Иаковым.
Да.
Вот на протяжении истории сколько раз это было, и наконец приходит Иисус Христос, и уже, так сказать, вот этот вот глобальный завет, как бы такой совсем уже, да, который заключается. Ну, ты понимаешь, ведь вопрос-то она задает какой, что а вот я-то когда вступила в этот завет? То есть она говорит, я знаю про то, что завет, вот новый завет в крови Иисуса Христа, и про завет Авраама тоже, я все поняла. А я-то когда вступила?
Ну, вообще говоря, когда люди принимают крещение, они вступают в завет. И это как-то...
Ты сказал об этом. Мне интересно, кто-нибудь из слушателей хоть что-нибудь сказал?
Ну, пока не вижу никого. Вот тишина.
Тоже думают, да?
Да,
думают,
в общем, обычно, когда людей наставляют перед крещением и объясняют суть того, что они будут делать, объясняя, что это не обряд, и это не просто некая какая-то формальность, непонятная зачем.
Почему, кстати говоря, в православной церкви, в католической, я не знаю, может быть, теперь уже и в протестантских церквях, почему говорят, что это таинство? Потому что это вступаем в заветные отношения. То есть это не просто обряд какой-то.
И более того, после крещения, вот в евангельских церквах это вообще повсеместно принято, после крещения на человека возлагают руки и молятся молитвой благословения, и человек становится частью церкви после этого, и призывают Духа Святого, чтобы Бог благословил человека, исполнил силой Духа Святого, чтобы он мог жить по-христиански, стать частью этого завета. И только после этого, в принципе, человек участвует в Евхаристии, в таинстве хлебопреломления. Потому что только человек, который находится в завете с Богом, может и участвовать в причастии. Почему все священники всех христианских конфессий предупреждают человека, прежде чем он будет участвовать в причастии, о том, что он должен, так сказать, понимать, что он делает. Потому что и слова
если
очень серьезные.
Если человек новый какой-то, например, я просто даже слышала вот эти вопросы, что «а крещен ли ты?»
Конечно. Ты в завете с Богом вообще? Или ты так, мимоходом
да,
пытаешься?
Да, ты
так
просто
сказать,
проходил мимо и решил поучаствовать.
Да, потому что все это делают, а всем это делать нельзя. Не случайно в древности там были оглашенные, да, люди, которые да, готовились да. к крещению. Их вообще, так сказать, просили выйти. Не выгоняли, а просили выйти, потому что вот это Евхаристия или причастие, это было таким сокровенным таинством всегда для церкви. Сейчас остается. Просто сейчас люди эти как бы могут присутствовать, но они не участвуют в причастии, потому что они не крещены еще. Они могут, так сказать, готовиться к этому. Вот в этот момент, собственно, когда мы с вами заключаем, когда мы принимаем крещение, мы с вами вступаем в этот завет с Богом, добровольно
выбираем. Кстати, говорит, Сергей, вот эти слова-то, что мы обещаем же Богу добрую совесть.
Ну да, 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 обещаем Богу добрую совесть. То есть мы как бы со своей стороны обязательства берем некоторые, но только единственное, что хочу сказать, что всегда нужно понимать, что это не мы инициаторы этого завета, никогда человек не был инициатором этого завета. Инициатором этого завета всегда был Бог. Почему? И условия он ставит тоже, Бог, в этом завете. Почему? Потому что у нас неравноправные отношения. Это не отношения договорные, как между человеком и человеком, когда мы заключаем какие-то, простите, контракты, договора, там, соглашения и так далее. Это немножко иное, потому что у нас не одинаковые права. Между человеком и Богом не может быть одинаковых прав.
И тем не менее Бог берет на себя определенные обязательства и он как бы им верен, вот тому, что он сказал, да?
Именно, именно.
Проблема с нами. Вот мы обещаем Богу добрую совесть, а потом, Сергей, начинаются разговоры о том, что а что это мне надо что-то делать, а почему мне надо исполнять заповеди какие-то?
А вот смотрите, по поводу веры и дела, да, вот вы упомянули это известнейшее место, завет Авраама с Богом, да? Что он говорит? Что и благословлю тебя, да, там и так далее.
Да.
Вот, и благословляться в тебе.
Тебе, да, все племена.
Все племена земные, то есть все народы.
Я говорю об этом как раз, да.
А вот смотрите, вот это и есть дела. Вот по вере Бог благословляет Авраама, он получает все необходимые, так сказать, от Бога благо и благословение, но не просто так. Вот как бы начинается уже совсем другое дальше движение. То было, так сказать, от Бога к Аврааму такое вертикальное, да? А теперь такое горизонтальное. От Авраама для всех других. То есть это не просто вот Бог выбрал Авраама, ой, какой хороший, замечательный такой вот человек. Вот на нем все и будет. Ему все одному и достанется. Ничего подобного. А что значит благословятся
тебе? Знаешь, меня вообще, вот мы как-то, может быть, так вот когда читаем, то ли особенно не задумываемся, но ведь вот просто вдуматься. Жил себе Авраам в этом своем Уре Халдейском, в своем городе, да? Был не последний человек, достаточно состоятельный, уважаемая семья. Значит, у него был свой дом, там все, да, много слуг и так далее. Родни полно было. И вот Бог ему говорит, чтобы он вышел и пошел, куда глаза глядят, да, по сути дела-то. Вот Сергей. Ну, если так вот задуматься, вот сейчас вот сказать кому-то, да, оставь свой дом, свою квартиру, работу, забирай жену, детей, там, кого там, родных, родителей, и палаточки возьмите и отправляйтесь, да?
Говорят.
Да?
Да, он... Пожалуйста, к Виссариону он народ в Сибирь. Квартиры продает и поехал.
Нет, ну тем не менее, потому что опять-таки они едут куда-то, уже зная, куда они едут, все-таки, ну.
Они знают, конечно, да, они едут.
Место на карте,
да.
Там так далее, да. А тут-то вообще, знаешь, вот и выйди из этого города, город огорожен, какое-то безопасное место, все налажено и так далее, да? И вот выйди, иди.
Но это шаг веры.
Понимаете, поэтому вот когда...
А представьте еще...
Да, что он поверил Богу, и Бог изменил ему в праведность. Но он многократно это делал, вот эти шаги веры.
А ведь представьте еще там домашний его, жена его спрашивает, Авраам, у тебя карта есть? Куда идем-то?
Да.
Воды сколько? Идем? Сколько брать воды там или еды? На сколько дней? Или куда? Вот. Он говорит, да не знаю. Как на него, как на патриарха, а патриарх, он же был шейх, Авраам же шейх.
Ну да.
А шейх, это значит глава рода. Вот на него смотрят, как на руководителя, а он же руководитель, глава
и
рода был.
Народу, это целый вообще, ну, там караван такой огромный.
Да, вот.
Да, всех же должны там, они должны пить и есть. И
все там, все целая куча добра, все, вот он куда-то собрался, навьючил животных и пошел этим караваном. Ему говорят, куда идем-то?
По пустыням.
Да, как готовиться-то? Ну, как обычно, вот идем, не знаю куда, да? Вот представляете, да. Ничего себе.
По пескам идем вообще, не знаю, найдем вообще воду там или...
Ныне бы около виска, так сказать, покрутили бы пальцем и сказали, все, конец, надо искать лекаря.
То же самое лекаря. С Ноем, такая же точная история.
И с Моисеем такая же,
да.
И с Ноем такая же, с тысячами людей с таким, такая же история. И вот в этом вопросе как раз вера-то открывается. Ты иди, я знаю конечную цель. Не надо тебе пока все знать. Я тебе открываю ровно столько, сколько нужно для того, чтобы ты смог осилить. Шагай вперед. А мы же всегда хотим знать все досконально. Ну, это так, в общем, происходит.
То есть вот понимаете, это к чему вот мы сейчас это проговариваем? Потому что, чтобы было вот это понимание... что вера, о которой говорится в Библии, это не просто сказать, ну, я верю в Бога, да. Понимаете, это вот то, зачем следуют определенные поступки.
Понимаете, у нас, мне кажется, у нас же ведь такой подход прагматический к вере у многих современных людей. Они думают, что вера – это вот как покупка некого билета, так сказать, в вечную жизнь, в благословение, какие-то защиту Божию, оберег какой-то или еще что-то. Вот. Ну как же, я верю в Бога, все нормально должно быть, я верю. У меня вот там лежит где-то этот билет, да, меня пустят. И все. Как бы некая такая страховочка. А совсем это не так. Вот как Аврааму, ему-то пришлось реализовывать свою веру. Если он действительно поверил Богу, значит, он пошел. И он всю жизнь это делал. Он берет сына своего утречком, пока жена его спит, ничего ей не рассказывает. Навьючили осликов и пошли на гору Мария. Куда идем, папа? Идем.
Страшно.
Туда, на гору идем, сынок, на гору. Вот. А что делать? Жертву приносить будем. Отлично. Дрова везут там или еще что-то. Замечательно, идут. Папа, а где жертва-то? Господь усмотрит, сынок. Иди. Представляете чувство Авраама? Вообще представить себе невозможно даже. Как же так? Я столько молился, Бог дал мне единственного сына. Вот он, наследник, о котором я просил. Вот оно, счастье моей жизни, в нем все сосредоточено, я ему все отдам, ради него я живу. Все, а сейчас вот такое, это что за, что же за Бог-то такой, который у меня дает, а потом отбирает? Вот так мы думаем обычно. Еще куча претензий, бунта всякого. Авраам идет на гору. А потом что? Это же вообще потрясающая история. Она настолько непостижима, настолько вот глубока и удивительна, что просто когда читаешь это и размышляешь, вот просто себя ставишь на место Авраама, пытаешься осмыслить вот тот спектр чувств, который этот человек переживал, ну это просто не вмещается в тебе.
Тогда начинаешь понимать, что на героя веры вряд ли тянешь.
Как еще бы, не то слово, о чем говорить даже. Так вот она, в чем вера-то выражается, в конкретных шагах. Вот каждый шаг Авраама вместе с сыном этих осликов, это был шагом веры. Еще каким?
Ну, Сергей, ты знаешь, вот у меня действительно этот вопрос, вот он у меня теперь появился, и я как-то не могу найти на него ответа, в чем дело, почему? Почему Лютер тогда, вот, так сказать, писал свои эти тезисы, почему вот он говорил, что только верой? Его понять могу, потому что он там против этих индульгенций, против вот этих заслуг, должных, сверхдолжных там и всего прочего. То есть всего того, что было напридумано потом. С ним мне как раз понятно, почему он вот так говорил, как бы он противовес вот так вот упирал, да, на что-то, что только вера. Но я думаю, что у него даже мысли не было, что только вера – это вот просто говорить слова «вера», а так сказать, в практической жизни, чтобы делами как бы это не подкреплялось, вот, поступками и так далее, чтобы жизни по вере не было, ее не обязательно иметь, да? Я не думаю, что он вот до такого додумался.
Да он просто не мог такого додуматься. Конечно. Вспомните только его вот это вот на коленях по ступенькам храма, да?
Да-да-да.
Когда он
да.
поднимался. Ну как этот человек мог такое предположить? Он в принципе не мог.
Ну почему люди, которые уже вошли в церковь, да, вот почему у них какое-то вот такое отношение, что вот дел никаких не надо, исследовать заповедям не надо теперь уже.
Ну я думаю,
это я не очень понимаю, как это можно.
Какое-то такое прагматическое современное отношение к этому, понимаете? Если раньше все всегда понимали, что это подвижничество. Это подвижничество. А здесь вот, ну как, есть такой термин, дармовая благодать.
Ну да.
Вот иногда ее проповедуют, эту дармовую благодать. Ну Бог же есть любовь, он такой любящий, он такая любовь, что вообще все. И мы думаем,
что... А потом
что...
начинают вот эти рассуждения, что он должен нам то, он
да.
должен нам это.
Да, да, вот это дармовая благодать, понимаете, а такого не бывает. Бесплатного в этом мире вообще ничего не бывает. Либо кто-то за нас уже заплатил, как Христос, как Бог, собственно говоря, либо мы сами что-то еще платим. Но в случае отношений с Богом мы просто не в состоянии оплатить. Просто не в состоянии, как вот притча евангельская о взаимодавце, да, о должнике, который должен был такую сумму, что просто невозможно ему было выплатить ее ни при каких условиях, и царь ему прощает. А он находит друга своего, который копейки ему должен, и давай его терзать, и в тюрьму его там, и все. И тогда царь говорит: ах ты негодяй, вот все теперь мне отдашь, да?
До копеечки, да?
И так далее. Понимаете, вот наши отношения-то с Богом. Мы не можем оплатить этот долг. Вот в чем и заключается осознание и раскаяние. Что значит покаяние? Это когда я понимаю, что я настолько должен Богу, что мне никогда и самой жизнью своей не отдать, не оплатить этот долг. Просто. И тогда вот этот завет появляется. Завет, который Бог говорит: я тогда решу эту проблему твою, я могу решить эту проблему. И только я. Ты же мне должен-то. Вот в чем проблема. У нас тут есть сообщения, давайте почитаем их. Пишет Марта и Георг. Слушала вас вчера днем, рассказала мужу, он успел послушать запись до ухода на работу. Мы даже немножко поговорили. Просил написать вам, что вы не только тому человеку ответили и дали пояснение. Для мужа особо важны, что вы показали непрерывность между Ветхим и Новым Заветом. С этой стороны тоже. Напомнили, что завет с Богом – это серьезно, не игра, что завет утверждается на крови, а Новый Завет вообще на крови Иисуса Христа. Об этом не хотят помнить те, кто выбирает для себя облегченное христианство. Вступая в завет с Богом, мы должны хранить верность Богу и верность завету, что проявляется в том, как мы живем. По заповедям, которые даны нам, Богом, или нам приятнее правила и приманки современного мира? Вопрос такой. Если мы отказываемся жить по заповедям Бога, тогда мы отказываемся хранить верность Богу и завету с Ним. Георг сказал, что многие люди этого не понимают, даже не задумываются на минуту об этом. Думают очень просто. Или вера, или дела. Но мы через дела выдаем свою веру, свое понимание о жизни. Надеюсь, что я написала понятно. Я много раз переписывала, чтобы точно написать мысли Георга. Ну, вот так написала нам Марта.
Спасибо вам большое, Марта.
Да, спасибо вам большое. Это действительно, ну, вот та суть, о которой, собственно, и шел разговор. Поэтому так вот серьезно апостол Павел и предупреждает христиан, которые участвуют в Евхаристии, которые прикасаются к этим величайшим знакам страданий Христова, хлебу и вину, которые участвуют во всем этом процессе таинственном, глубоко духовном, сакральном таком, что нельзя это делать просто так. И поэтому многие из вас там, да, как написано, некоторые из вас больные и немало умирает. Почему? Потому что нарушают люди завет. Не думают и не хотят думать об этом. А тем не менее из раза в раз участвуют в этом таинстве. И думают, что они приняли причастие, и теперь можно жить дальше, как они жили. Без всяких напряжений, вопросов к себе и так далее. А там написано, что испытывает себя человек, то есть что делает? Вникает, разбирается, копается, задает себе вопросы. Как он? Что он с Богом? Как он относится к тому, что Бог говорит? Как это реализуется в моей жизни? Христианин не может быть бездумным человеком. Христианин должен быть самым думающим человеком на свете. Иначе никак. Ну, у нас есть еще сообщение от Маши. Сейчас мы тоже его прочитаем. Так, что там пишет Маша? А Маша вот что пишет. «Я так понимаю, что начало было положено, когда каялись и молились. Но, наверное, главное – это крещение. Другого придумать не могу». пишет Маша. И не надо, Маша, другого придумывать.
Да.
Все как раз так, что так, как надо. Действительно, начало может быть очень долгим. Ну, как обычно, даже в состоянии человеческих каких-то отношений, прежде чем люди стали доверять друг другу и подписали какие-то обязательства или согласились каким-то образом договориться о чем-то, обязательно идет какой-то период выяснения этих отношений, прояснения этих отношений, вернее сказать, выстраивания доверия, понимания друг друга, а потом уже люди, так сказать, вот вступают в какие-то договорные отношения.
Ну, собственно говоря, поэтому есть период подготовки к крещению, да, какие-то
конечно
подготовительные занятия, встречи и так далее. Сергей, но у меня есть письмо от Вики.
Так, давайте.
Вика пишет: «Даже не знаю, как объяснить. Сама не понимаю, как все это так случилось. Я студентка. У нас хорошая группа, дружная. Есть парень, он мне очень помогал, когда я упала и сломала руку. Мы подружились. Он говорит, что любит меня и мечтает, чтобы мы всегда были вместе. Я очень хорошо к нему отношусь. Он мне нравится. Мне с ним хорошо. У нас много общего. Но я пока не знаю. Поэтому не могу сказать ему, как он, ну, в смысле, что вот любит и хочет, чтобы всегда были вместе. Хотя это было бы здорово, иметь такого друга в жизни». То есть, видишь, вот Вика, она вот друга в жизни, да, вот для нее главное вот друга, а парню, видно, уже другого больше хочется, как бы дальше пойти. «Он согласен ждать, и мы много времени проводили вместе. Вдруг вернулся из Англии однокурсник моего старшего брата. Они вместе учились. Часто заходил к нам домой. Удивился, увидев меня. Тогда я была еще младшей школьницей, и он меня не замечал». Ну, это видно, вот когда-то. Давно уже. «Он очень интересный человек. Невозможно его не заметить. Брат предупреждал меня, чтобы я была осторожна, чтобы не принимала всерьез. Но он такой внимательный, все было так красиво, так хорошо. Он говорил, что любит меня, что всегда искал чистого и верного человека, что я могу ему верить, что он друг моего брата. Я не знаю, как получилось, я даже не думала о таком. Но как-то мы зашли к нему, он вызвал мне такси. Почему-то такси долго не было. В общем, я осталась у него. И потом еще. Потом он настоял, чтобы я переехала к нему. Дома был скандал, но я была счастлива. Около месяца все было как на седьмом небе. А потом он начал меняться. В общем, сейчас я опять дома». Ну, то есть Вика вернулась к себе домой. «Мне очень стыдно перед родителями, перед бабушкой с дедушкой, перед братом. Я не понимаю, почему он так поступил со мной. Почему он обманывал, что любит меня, что я для него жена, пусть и без штампа. А потом стал говорить, что мы разные люди, что он ошибся, увлекся. Но хорошо, что мы не зашли слишком далеко. Поэтому лучше расстаться, и вообще ему нужна свобода. Он творческий человек и не может связывать себя. Семья, пеленки не для него. Наталья Аркадьевна, он же взрослый человек. Зачем он так поступил со мной? Он разрушил мою жизнь. Мне очень стыдно перед моей семьей. Стыдно перед моим однокурсником. Как мне смотреть ему в глаза? Просто не знаю. Сама себе противно. Получается, я предательница. И мне верить нельзя. Надо заниматься. Сами знаете, какое время сейчас у студентов. У вас внук учится. А я не могу. Не могу сконцентрироваться на предметах. Все время думаю, зачем он так сделал со мной». Ну вот, то, что написала Вика.
Ой, да, тяжелое письмо, конечно. Вот тут есть еще одно сообщение, быстренько отвечу, потому что оно к делу особо не имеет. Ну, чтобы
давай.
написала Катя, а кто там смеется по телефону? Ну, у нас по телефону может смеяться только Наталья Аркадьевна, потому что больше никто не подключен к нам по телефону.
По какому поводу я смеюсь?
Я не знаю, кто-то там. Вы, да вы не смеетесь вроде. Что-то, может быть, показалось.
Ну, у меня никто тут не смеется.
Да, некому там смеяться у Натальи Аркадьевны. Поэтому я говорю, другого телефона у нас как бы нет. Никто. Я вроде тоже не смеялся.
Ты знаешь, между прочим, вот у меня тоже было как-то... И вот сегодня, и вот вчера... Было какое-то ощущение, но я подумала, что это где-то у вас там в коридоре или что-то такое.
Не, у нас никто не смеется, тихо. Может быть, какие-то линии, что ли, накладываются?
Может быть.
Ну, такое. Ладно, мы...
Я подумала на вот такое.
У инженеров наших поспрашиваем. Мало ли, может
быть... Что может быть, да?
Да, кто знает, что тут у нас может быть в дебрях наших проводов и ручечек. Все, что хочешь, может завестись.
Ну, давайте вернемся.
Ну, возвращаемся к Вике. Так...
Ты знаешь, Сергей, вот для того, чтобы, может быть, и ты мог обдумать и так далее, я, когда получила это письмо от Вики, я связалась с нашей Ириной Латашинской и попросила ее найти песню, которую я услышала, и мне кажется, она подходит. Ее исполнял Александр Панайотов, и называется она «Зачем тебе я?». Вот Ирина мне сказала, что она ее приготовила, и ты сможешь нам ее поставить.
Да, да, я думаю, что мы
так
ее...
Давайте, дорогие друзья, мы сейчас ее послушаем.
Обязательно послушаем.
Там просто послушаем. Вот есть вот эти слова, которые, я думаю, для нас важны и важны для Вики. Ну и, Сергей, ты можешь как-то в это время как раз еще и обдумать, что там.
Ну что ж, тогда слушаем.
Давайте.
Слышишь песни о любви, но не знаешь про мои. Вечная заложница мечты, в этом виновата только ты. Тихо скажешь, выбирай, снова сделать шаг за край. И не слышать то, что говорят, если сделать шаг назад. Зачем тебе я? Если мало места, если мы не вместе, зачем тебе я? Если мало места, если тесно, зачем тебе я? Все, что помню наизусть, лишь твоя. Если мы не вместе, зачем тебе я?
Yeah.
говоря, вот мне была эта песня нужна вот для этих нескольких слов. Да. Ты понял, наверное, да?
Ну да.
Вот это вот «Зачем тебе я?» И я думаю, что вот этот вот вопрос очень полезно, Сергей, было бы задавать и самим себе, и вот тем людям, от которых мы чего-то ожидаем. Вот зачем мне этот человек, вот, Вик, зачем вам был нужен этот человек? Вот очень важно для себя это понять. И вот насколько вы готовы как бы чем-то жертвовать, да, вот быть для него, так сказать, прежде всего искать его благо, его вот счастье и так далее. Насколько вы готовы на это? Но и очень важно понять, зачем вы ему, может быть, даже спрашивать у человека, а зачем я тебе? И получилось, потому что в вашей истории получилось, и он вам сказал, по сути дела, что ему мало места, Сергей, когда рядом Вика. И они не вместе, он ей сказал об этом. И он, в принципе, вообще не готов с кем-то быть вместе. Он готов использовать вот каких-то людей вот для удовлетворения каких-то своих желаний, прихотей и так далее. Но потом он все равно не с ними. Вот он получил то, что ему было нужно, чистого и верного человека, как бы использовал, да? И потом все, и до свидания. И живи дальше, как хочешь. То есть не вместе. И нет мыслей о том, а что будет с Викой? А вдруг я разрушу ей жизнь? И вот мне кажется, что вот этот вот действительно очень важно задавать этот вопрос себе. Потому что ведь, Сергей, очень часто люди встречаются, то один человек, то другой. И люди порой вот так размениваются. Они дают какие-то обеты, там, да, обещания друг другу. А потом в жизни встречается кто-то еще. И человек уже, так сказать, ощущает вот это обещание, свою связь вот с тем человеком, с которым он как бы имеет какие-то вот официальные уже отношения, как что-то такое, какую-то нагрузку, какие-то кандалы на своих, я не знаю, там, как это сказать, на ногах, руках и так далее, да, и хочет освободиться, и ему кажется, что вот, сейчас я нашел вот этого человека, а потом проходит какой-то краткий период, и либо его оставляют, либо он оставляет, потому что кто-то еще появляется. И вот вопрос, так зачем? Зачем вот нужен этот человек? Зачем? Как мы смотрим? Что мы видим? И готовы ли мы хранить, опять-таки, вот это как заветное отношение, хранить вот эту верность вот этому одному человеку? Или нам все время будет тесно, и мы все время будем рваться куда-то еще? Мне кажется, вот это очень важный вопрос, который действительно имеет смысл задавать. Вот для меня вот именно из-за этого вопроса вот эта песня, собственно, вот она как-то так, я подумала, что она может пригодиться.
Ну да. Вот снова Катя написала, я как бы сейчас ее сообщение прочитаю, потому что не совсем мне ситуация ясна. Вот Катя пишет про женщину, которая смеется по телефону. Мы имеем в виду вот эту женщину, которая также прокомментировала это сообщение. Какую функцию исполняет эта женщина? У ведущего и так прекрасно получается разговаривать. Объясните, пожалуйста. Это вы в виду имеете Наталью Аркадьевну, Катя?
Да, она имеет в виду меня.
Ну так мы же...
говоря, авторы, основатели.
Мы же ведем эту передачу лет вместе. Наталья Аркадьевна и я, мы ведущие этой передачи, понимаете? Вот в чем вопрос. Просто в данный момент у нас некоторые проблемы со скайпом, поэтому она ведет этот эфир по телефону. Вот поэтому это так ощущается, может быть. То есть она ведущая, а не какая-то там слушательница, которая просто позвонила и что-то комментирует. Понимаете?
А вы не поняли этого, Катя?
Ну, не знаю, как это.
Вы впервые попали на эту передачу?
Ну, может быть. Все может быть. Так что вот так, Катя. Действительно, по телефону это... Ну, слышится, что по телефону, поэтому, может быть, как-то вот какое-то получилось такое... непонятная ситуация. Но вернемся к письму Вики. Это более важная проблема. Действительно, вот, что хотел этот молодой человек, да, этот парень? Знаете, вот в наше время по-другому, наверное, лучше и не скажешь. Мне вот на памяти вот пришли эти евангельские, библейские слова, которые просто вот как шаблон такой ложатся на подобную ситуацию, похожие на них. Что он хотел? Писание говорит, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот эти вот три вещи, которые движут сегодня очень многими людьми. Он себя удовлетворял. Его интересовали его интересы, так сказать, простите уже за тавтологию. Вот, но он увидел, раньше он не видел, маленькое было, да, а потом увидел. Что-то там увидел. Соответствующий интерес появился у него. Вот и все. А потом интерес прошел, похоть плоти поостыла, все, больше ничего интересного нет. То, что хотел, получил. В этом трагедии современного времени. А я еще подозреваю, что это не просто на пустом месте, а, скорее всего, этот молодой человек и порнушку посматривает в интернете, и другие связи у него легкие, наверняка есть разные, он, так сказать, человек легких связей. Очень на то похоже. Конечно, ему не надо никаких других обязательств. Ну, а вы, Вика, попали, так сказать, вот действительно в мир своих фантазий. Каждый человек хочет любви. Большой, настоящей, чистой, глубокой. Ну, так надо ее и искать, а не лететь, на, как вот мотылек, на огонь. Когда вы что-то почувствовали, нужно проверить. Подождать, посмотреть, что за этим стоит, что является настоящей любовью. Для себя понять, это вот колоссальное заблуждение многих-многих молодых людей, мужчин и женщин, девушек и парней, которые представляют себе любовь, это вот как некую такой романтический вихрь такой, который уносит их, вот зажигает, они вот там куда-то летят, что-то с ними там происходит неимоверное, все захлестнуло, перевернуло и так далее, и понесло. И думают, что вот это вот все. А любовь – это серьезное глубокое чувство, которые огромное значение имеет волевая составляющая, осознанные, принятые разумом очень много решений. Я знаю, почему я люблю этого человека. Я знаю, что я хочу, что мне в нем нравится и что мне в нем не нравится, с чем я должен согласиться, а с чем я никак не могу согласиться. Понимаете, это не возникает в одночасье. И поэтому такие вихри уносят, и потом выбрасывают, как вот смерч из воронки. Раз, выбросил, но это уже покалеченные люди. Вот так происходит. Но что бы ни случилось, Вика, дорогая, это не конец вашей жизни. Это очень болезненный, очень нерадостный, печальный, но тем не менее... Очень важный опыт. Я бы сказал, колоссально важный опыт для вас, вот для жизни, которая у вас еще впереди. Не стоит себя делать заложником этого опыта. Да, вот вы заплатили серьезную цену. Но вот сейчас вам нужно все это осмыслить, проработать, изучить, оценить внутри себя и постараться понять, что ценного вы из этого можете вынести? А там огромное количество ценного. В себе самой, во-первых, надо разобраться. Почему вас это унесло? Что вас вот так вот задевало? Почему вы оказались невнимательны к каким-то другим сигналам, а они были наверняка у этого человека? Почему вы не увидели что-то? Почему вас вот захлестнула вот эта волна такая вот особого какого-то внимания, там, какой-то нежности или еще что-то там? Почему вы не заметили остальное? И что вы не заметили? Открутите пленку вашей жизни назад и посмотрите, что происходило в ваших отношениях. Это очень важно. Слушайте, время-то наше убежало.
сбежала.
Да, а нам надо очень заканчивать.
Очень хорошее сообщение прислал нам Кэт, но я не знаю, успеешь ты прочитать?
Да я уже не успею. Мы их сохраним, я надеюсь, мы прочитаем их еще. Спасибо вам всем, кто успел нам написать. Вот и Илья, и Егор, и Кэт, и снова Илья, так что мы благодарим вас, но вынуждены прощаться, потому что эфир наш, так сказать, уже подошел к концу. Коротенький он, к сожалению, а сложные темы. Молитесь за Вику, и пусть Бог благословит нас. Всего доброго, до новых встреч в эфире.